Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске речь пойдет о роли музыки в кино.
Наверное, один из самых для меня великих режиссеров – это Хичкок. «Психо» или «Сайко», или «Психоз», как у нас иногда переводят, фильм Хичкока, без музыки Хермана уже воспринять невозможно. То есть музыка может быть не просто чем-то, что влияет на наше восприятие, музыка может стать героем и действующим лицом. И Хичкок, который умел использовать все, что под руками, визуальное, звуковое, актеров. И, конечно, он музыку Хермана превратил в персонаж, который давал дополнительную информацию.
Подробнее о роли музыки в кино во второй части этого выпуска. Начнем же с театра. Гость «Поверх барьеров» – московский актер, режиссер, сценарист Вениамин Смехов. Тема его монолога – «Мои любимые и нелюбимые роли».
Несостоявшаяся, не получившаяся. Это король в «Гамлете». Любимов его ставил, по-моему, ненавидя сам себя, потому что уговорить нас на какое-то немыслимое, на что он замахнулся и работал над переводом, Пастернак, Лозинский, Высоцкий, Гамлет, Демидова, Королева, я король. Как будто бы внутри театра, в нашей иерархической системе, это было нормально, а вот как это выйдет, непонятно. И период работы был ужасен. А когда случилась премьера, когда сработал гениальный дизайн Давида Боровского и занавес, бывший просто лучезарной мечтой Юрия Петровича Любимова, но как его делать неизвестно, и с грехом пополам, и с падением один раз, но выжили люди при этом, а потом был сделан окончательный занавес, который, как крыло судьбы, носился, и Володя бросался на него, а я сквозь него проходил, садился на мечи, которые вдвигались в эти дыры занавеса, набранные из морских сетей, там какой-то грубый, где-то в Прибалтике откуда-то привезенный. Ну и состоялся успех. Он вообще-то был не успех, потому что в Москве говорили, ну да, вышел Высоцкий, песни запрещенные, сел сразу у стены с гитарой, тоже мне успех. И потом, какой он Гамлет? Он же некрасивый, он маленького роста. Потом оказалось, что о Гамлете, какого он был роста, Шекспир не удосужился сообщить. Потом выяснилось, что Иннокентий Михайлович Смоктуновский, который числился у нас самым главным Гамлетом и даже в Лондоне получил награду на родине Шекспира, но приглашенный мной, Иннокентий Михайлович ночью после спектакля пустил слезу и сказал, что вот это было то, о чем он мечтал. Нормальный человек Гамлет, нормальный, и Володя Высоцкий, нормальный человек, проходящий через все страдания, убить, не убить, быть или не быть. Обо мне осторожно выразился Иннокентий Михайлович, хотя относился с добром ко мне, но при этом сказал, как его удивила молодость короля, то есть моя молодость. И он угадал. Это, в общем-то, была любимовская тема, что они все однокашники. И Лаэрт, и Розенкранц с Гильденстерном, и только покойный король был неудачный старик. А вот сам Гамлет, и я, и все, мы были как будто бы одного возраста.
Не быть, вот в чем вопрос.
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть или не быть. Терпеть безропотно позор судьбы. Или нужно оказать сопротивление?
Достать, вооружиться, победить.
Или погибнуть, умереть, уснуть. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений присущих тел. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны. Вот и ответ.
Спектакль открылся для истории театра как успешный на международном фестивале в Белграде и разделил первую премию, боже мой, с Бобом Уилсоном и Питером Броком, двумя гениями. Любимов один из трех. Но, как сам Высоцкий потом замечательно рассказывал, но надо было все-таки из трех быть первыми, так вот, по сумме очков получалось, что все равно мы первые. Никто не знал Высоцкого как поэта, и что он сидит там с гитарой, почему он сидит, почему он выходит, читает Пастернака, отбрасывает гитару, и начинается «Гамлет». Но это было так выразительно, и это было так страстно, что на большой пресс-конференции подсел к нам Питер Брук, сказал, что он очень ждет этого «Гамлета», и слышал, вот кого ты показал на женщину, английскую театроведа, которая, значит, сказала и тут же подтвердила, что ей очень понравился такой король, который спешит замазать все, что было не так. И какие-то она еще мне сказала хорошие слова, что это была злость, а я ей сказал, что это была реальная злость, которая меня одолевает каждый день, когда я знаю, что вечером мне надо играть короля. Я играл такого настоящего гада, всем гадам гада. Если мне доставался чистенький герой, и я исполнял роль, то, что называется в табеле о рангах жанров, резонером, я просыпался и шел в эти сутки, шел очень крепким. Крепким, здоровым, сильным. Я знал, что будет успех. Я играл вот свои самые любимые, лучшие, там, наверное, для меня роли. Это было и в спектакле поэтическом, по Вознесенскому, потом «Павшие живые» о погибших поэтах молодых. Это было в Маяковском, послушайте, где я, значит, был и автором сценария, соавтором любимого, и играл одного из маяковских. И это был «Час пик», трудный жанр, трагикомедия, где я играл совершенно самооправданного человека, пусть он вам кажется нехорошим, а через иронию, через всякие проделки и шутки польского юмора, поскольку эта повесть была польская, а моя пьеса была по-русски, это было хорошо. Но играть Воланда, Батона, героя «Дома на набережной» по Трифонову, и Клавдия, утро начиналось всегда с дурной ноги. У меня ощущение, что я вообще не туда попал, что у меня все не ладится, что я, в общем-то, довольно несчастный человек, потому что я люблю смотреть на удачу, на актеров. Мне всегда, я лишен, к счастью или к несчастью, всякой зависти или там ревности. Мне очень нравится, когда хорошо играют, когда удается. Но я видел хорошего короля у поляков. Вот ощущение неудачи, оно снабжало мою кровь, видимо, такой стартовой прыгучестью, такой здоровой энергией сопротивления, энергия антипатического, активно ненавидящего человека. И эту жену свою, которую он употребил просто в постели, там, я не знаю, как. Надо было такое нафантазировать себе, чтобы зрители, ну, это уже, так сказать, технология. Надо было такого себе наговорить внутренними монологами, чтобы у зрителя не было никаких сомнений.
Он впал в тоску, утратил аппетит, утратил сон, утратил силы, а там из легкого расстройства впал в тяжелое, в котором он бушует на горе в нем.
Вы тех же мыслей?
Да. Правдоподобно.
Когда бы я говорил, что это так, а было бы иначе?
Не припомню.
Я это дам от этого отсечь, что прав или нет. Тяните путеводы, я под землей до правды доберусь.
Как это нам проверить?
Очень просто. Он бродит здесь часами напролет по галерее.
Совершенно верно.
Я дочь к нему подсуну в этот час. А мы вдвоем за занавеской станем увидеть их встречу.
Я вас любил когда.
Да Брит, не верю.
А ты не лучше поверить. Не расправен человек. Не исправим.
Я не любил вас.
Тем более я обманул.
Эх, блядь. Пусть она разыгрывает дурака.
Только перед домашними!
Без меня, да, Юрий.
Где же теперь твои смешные анекдоты? Твои каламбуры? Твои смешные выходки? Где заразительные веселья, охватывавшие всех за столом? Что? Ничего взамен, чтобы позубоскалить над собственной беззубостью? Полное расслабление.
Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания актера, режиссера, сценариста Вениамина Смехова. Мои любимые и нелюбимые роли.
Третий или четвертый спектакль в «Золотой век Таганки», это 66-й год, назывался «Жизнь Галилея» Бертольда Брехта. Любимов замахнулся очень рано на это. Мы еще только еще не успели разогнаться, но уже был успех первых спектаклей. И у нас появляются наши большие поклонники. Это первые академики, ядерщики, лауреаты Нобелевской премии и все. Они нам объясняют что-то про истинное положение Галилео Галилея в истории физики. Мы репетируем, и у меня предчувствие провала. До этого 3 сезона я в таком порядке, я из ничего. Я не хотел быть актером, я хотел уходить в литературу. Первые маленькие роли у любимого, а потом вдруг поэзия, и я встал куда-то такое на хорошую строчку в этом в списке любимовцев и членов худсовета, и еще чего-то. Вдруг я напарываюсь на неудачу. Что это за неудача? Где-то на второй, что ли, сцене спектакля Галилей, которому необходимо, чтобы эта коллегия признала его открытие и жизнеспособность инструмента, который видит, наблюдает за вращением Земли вокруг Солнца и вращением других планет. То есть он антисоветчик по понятиям этого самого итальянского гражданства того времени. Солнце, конечно, вращается вокруг Земли, и взгляд Бога почиет на Земле. Там какие-то такие красивые слова у Брехта. К Галилею подкатывается его куратор Приули, который говорит примерно такие слова: «Господин Галилей, я знаю, что вы великий ученый. Вы великий ученый, но ваше величие не в ту сторону покатилось. Нельзя делать то, что наш университет сотрет в пыль. Потому что главные люди страны – это католическая церковь. И она не хочет даже слышать о том, что надо взглянуть в трубу и удостовериться в этих неприятностях насчет вращений». А Галилей, уважая в этом кураторе профессионала, он начинает орать то, что тому куратору должно быть ясно, что необходимо вот формулы эти, грубо говоря, в них поверить, увидеть в них истинность, реальность и взглянуть в трубу и удостоверить. И этот его отговаривает, говорит: нет, на, пожалуйста, вот то, что вы делаете, вот циркуль сделали хороший, между прочим. Вот у вас какие-то там приборы, ну, то есть прикладная физика, скажем, сегодняшним языком. Я вас умоляю. Я начинаю, это горячая сцена. Любимов меня останавливает на каждой фразе. Говорит: Веня, это же ясно. Человек, который вынужден быть дерьмом, потому что иначе он не выживет. У него семья. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Я играл роль куратора Приули Падуанского университета. И это была реальная фигура, но неважно. Брехт ее написал не смешно. Написал его, этого человека, умником, который не стесняется быть дураком. Вот. Вот в этом может быть сходство с советскими чиновниками, на которых Любимов мне на репетиции все время обращал внимание. Говорит: ну вот так как у нас в управлении культуры, человек видит, что хороший спектакль, а приходит и говорит, что этого нельзя, и это портит кровь советской молодежи, то, что вы делаете. Вот. Высоцкий репетирует все лучше и лучше. Разогревается на мои неудачи. Я, значит, опять говорю как надо: господин Галилей, ну, пожалуйста, я вас очень прошу, ну, сочините еще что-то вроде вашего циркуля, какие-то еще приборы. А он орет: какая жизнь в том, чтобы нарушать правила жизни? И когда я на каком-то там уже на второй репетиции, что ли, чувствую, что ничего не получается, ну, и я просто думаю, пора, наверное, сматывать. Я сам останавливаю репетицию, говорю: Юрий Петрович, порепетируйте эту другую сцену. Ты поди подумай, вспомни, и называй какую-то фамилию из управления культуры чиновника. Когда я вышел один, никогда не забуду этот момент, когда издалека коридорчика идешь в сторону большого зеркала, в рост человек, и я себя вижу. И ненавидя себя, И это стало, в общем, моей заповедью. Очень сильно себя не любить для того, чтобы... А, по-моему, это есть у Жванецкого. Чем хуже человек к себе относится, тем лучше к нему относятся другие. Но я в данном случае говорю о профессии. Надо было спасаться. И я вдруг вспомнил несчастного человека, который мечтал стать актером. На уровне нашего Дворца пионеров и нашего бесподобного театрального кружка, которым ведала Варвара Ивановна Стручкова, чудесная баба-яга, лучшая баба-яга детского театра. И я помню этого Толю. Он самый высокий был среди пионеров. Но он был человек с недостатком речи. И он разговаривал вот таким образом, оттягивая верхнюю губу. Главная роль его в наших спектаклях была занавес. Он его поднимал и опускал. Делал это усердно, страстно. И выходил кланяться вместе с нами, с пионерами. Я вспомнил его еще и потому, что уже однажды на учебной скамье в Вахтанговской школе, в театральном училище имени Щукина, когда меня уже вытуривали из актеров после первого курса, а потом восстановили, и я уже стал получать одни пятерки. Так вот, я сыграл Сервантеса с моими друзьями Бененбоемом и Авшаровым, и я играл вот такого альгвазила, значит, полицейского.
«Здесь порядочные люди, ты ума нам не терзай, прочь, болтливый негодяй!»
Это говорилось так хорошо, что я получил сразу какой-то плюс, и хохот стоял. Я вспомнил этого человека, а не эту роль, и подумал, что этот куратор мог бы быть таким же забитым, несчастным человеком. Я пошел вот на себя с текстом этого куратора на зеркало.
«Я себе понравился. Я понравился себе».
Тут же постучался в аудиторию, остановил репетицию. Этого нельзя было делать. Но Любимов поверил мне, что тут просто так... Не... Он вообще очень любил нарушения. Он боролся с нарушителями. Но, конечно, как хороший режиссер, он любил вот искажения обычных, рутинных каких-то положений и правил. Короче говоря, я говорю: «Володя, давай сначала сцену с куратором». И Володя говорит, значит: «Господин куратор, я обращаюсь к вам с тем...»
«Господин Галилей, я бы хотел вам сказать то, что я всегда...»
И вдруг замерло все в этой аудитории. Володя начал мне подыгрывать, теряя серьез, потому что ему это понравилось.
А я от того, что я ему понравился, я стал наступать на пятки его реплики. Вот, допустим, он говорит: «Господин куратор, я много раз вам повторял», а я уже его наступаю на слово «рял». «Много раз вам повторял». «Рял! Я знаю, но у меня...»
И я повторяю его последний там слог.
Я еще больше убеждал себя в том, что он обязан помогать нам, Центральному комитету Коммунистической партии этого университета, бля.
И кончалось тем, что Любимов уже там спустя месяц, когда приходил главный германец Советского Союза, Лев Копелев, друг театра и замечательный человек, которого, конечно, с замечательной отвагой вышибли из седла, из жизни. И он, слава богу, переехал в Германию и был вот там в изгнании с Раисой Орловой, своей женой. Это другая сторона жизни, но близкая мне. И когда приходил Лев Зинович Кобелев, или приходил друг Любимого Можаев писать, или кто-то еще. Любимов любил, чтобы к нему подсаживались во время репетиции. А репетировать надо было уже третью картину, или даже пятую, или уже конец второго акта. И вдруг он, от того, что приходили люди, актеры, конечно, очень смеялись над ним. С серьезным видом говорил: «Так, Нина, поумрешь. Нина, что у нас там по плану?» Она говорит: «Ну вот сцена встречи с маленьким монахом». «Нет, знаете что, возьмем вот эту вот сцену Володи с Веней. Давайте». Володя вздыхает. Мы это уже сделали, закрепили. Но Любимого надо было похвастаться. Как это было приятно. И обязательно должен был сделать замечание. Например: «Вениамин», — говорил он уже, обращаясь ко мне официально, — «Вениамин, ты неплохо брал уже этого дурака, которого ты играешь, но, пожалуйста, не играй шутку, не играй номер эстрадный». Я говорю: «Юрий Петрович, да-да-да-да-да, вас клонит все равно публике показать палец, чтобы она засмеялась. Нет, играть существо человека». «Хорошо, договорились, Юрий Петрович, ну давай». Дальше он смотрит на соседа И Даша сам начинает смеяться вместе с ним.
Когда я требую вас от Гаделея немедленно начать делать цирк или какие-нибудь там, что там есть у вас такое?
Господин куратор, я требую только одного, чтобы посмотрели в мою трубу.
Да, я трубу, я вам говорю, что я не могу к ним с этим обращаться, вы сами знаете, в каком бы положении с вами.
Если будешь верить расстояние, секундами пускай за тебя, земля.
Наверное, в 21 веке мне повезло вернуться к первоначальному. А первоначальное было что? Я хотел идти в литературу, а потом ушел в актера, бес меня попутал. И вроде бы что-то получалось, людям нравилось, мне нет. Но когда я в любимовском первом спектакле по поэзии начал читать стихи, я понял, что... что-то получается. И из этого родилось нечто, что похоже на, собственно говоря, актерскую профессию. Я, играя другого, остаюсь самим собой. Я занимаюсь другим, я в него въезжаю, я узнаю и придумываю, что это за человек, там, король в Гамлете или мерзавец этот филолог в доме на набережной, главный герой по кличке Батон. И дальше... где-то в репетициях идет эта мучительная, но, в общем-то, довольно любимая мною неприятность, которая называется строительство роли. И идти надо все время от «не могу», от «не люблю», от «не понимаю». И это спасло Воланда в «Мастере и Маргарите». Потому что я, готовя эту роль, все время напарывался на любимовское... сомнение. Ему хотелось, чтобы получилась эта роль. Но кто этот такой Воланд, понять нельзя. Можно только любить текст Булгакова. А ему не нравилось любимого, что я люблю текст Булгакова. Он говорит, это ты сейчас как чтец. Вот ты любишь слова, и ты любуешься ими. Воланд же был человеком. Я говорю, Юрий Петрович, то есть не человеком, но таким существом. Я говорю, веществом он был. Так, опять ваши шутки и так далее. А в результате мучений случилось нечто, действительно, промучился по Достоевскому, перестрадал и стал счастливым. В день первого спектакля, увидев щелочки этого занавеса, готовясь к выходу, после там второго звонка еще никого нет на сцене, а я уже брожу, и во мне бродит какое-то не я, я понимал, что это не я, я что-то такое, и вдруг я понимал, что это за не я, потом уже, что именно. Глянул в это самое и увидел Родиона Константиновича Щедрина, он же Робик, как называла его Лилия Юрьевна Брик, и я позволял себе маечка Плесецкая, еще, и вдруг я с удовлетворением замечаю, что у меня нет никакого волнения, глядя вот на этих первых зрителей, да еще и первых людей вообще в искусстве страны и мира, у меня никакого, у меня только... скепсис, но какой-то честный скепсис. Кто вы такие? Вы все равно пришли и ушли вообще отсюда. Одним словом, когда я вышел на сцену, Любимов, знаешь, позвонил мне даже домой и сказал, сегодня ты верно репетировал. Он не говорил там, хорошо сыграл. Верно репетировал. Вот, и пошла, и покатилась эта роль, в которой я правильно насмехался над сидящими зрителями, грубо скажем.
Нет! Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?
Тогда, значит, туда?
Тоже нет, романтический мастер. Маргарита Николаевна, вы старались выдумать для мастера наилучшее будущее, но право же то, что предлагаю вам я, и то, о чем просил Йешуа за вас, еще лучше оставьте их вдвоем. Может быть, до чего-нибудь они договорятся.
«Говорит радио «Свобода» поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания актера, режиссера, сценариста Вениамина Смехова. Мои любимые и нелюбимые роли.
Нынешнее время такое, что я с удовольствием отмечаю, что я не актер. Я не актер. Никуда не девается присутствие стихов во мне. И утешал, и радовал я себя наедине, и до сих пор это делаю, читая какие-то стихи сам себе. Там есть магия, может быть, именно в языке, в русском, какая-то божественная загадка. Каждая роль все равно стихи. Пусть это трагедия, пусть что. Кстати, это доказано было на Таганке спектаклем «Зори здесь стихи». Трагедия из трагедий. А игралась она как поэзия. Вот это есть такое чудо. С этим я пришел в этот самый 21 век уже множеством своих персональных общений со зрителями. Ну, может быть, и это помогло мне уже где-то такой в 97-м году сказать любимому, что не буду я уже, приезжая из своих других каких-то странствий, работ, как режиссер или как концертирующий актер, не буду я больше играть на сцене. И все, на этом закончилась моя сценическая жизнь в 97-м году. И вдруг началось нарушение обещания. Первое. Это один очень горячий человек, он и продюсер, и режиссер, и замечательно чувствует и музыку, и все, даже где-то такое и в Англии учился, и в России, и все такое, придумал из аудитории Политехнического музея знаменитый сделать политеатр, так он и назвал. Спектакль этот складывался из двух рассказов Владимира Сорокина, и эти рассказы так или иначе были о кровном для нас. 22 июня 1941 года. «Волны». О физике-ядерщике, который придумал теорию волн, который с помощью каких-то разрушительных средств, ракеты, которая идет под водой и возбуждает что-то в движении волн, дает реальную возможность уничтожить Америку. Это советский ученый, идея которого воплотилась однажды в водородной бомбе, а потом, следующий этап, он подошел уже к созданию абсолютно смертоносного оружия. За этим есть и документальная какая-то, и хроникальная правда, и все. Так вот, мне надо было сыграть этого ученого. Целых там 5 эпох в моей жизни опять впал в ученичество, потому что я текст буду знать наизусть, хотя это тяжело. Прозу учить в моем сегодняшнем состоянии сложно. Я всегда тяжело учил. На репетициях оно само запоминалось. Но я поставил себе задачу. Главный монолог, гениальный монолог Сорокина в этом рассказе «Волны» я целый год учил. И в результате впал в абсолютное самоисчезновение. Это был не я. Может быть, потому что я был пропитан этим русским языком, как и вся поэзия. Может быть, это для меня... То есть слово меня держит больше, чем названное, скажем, чувство или феномен. Дальше я, сам себе не веря, попал под обаяние. Максим Диденко. Молодой человек, отважный, который делает свой какой-то интересный, феноменальный театр присутствия духа, скажем, слова, духа слова. Но выражение главное всего этого – пластическое существование, пластические превращения актеров. А меня он попросил, предложил мне роль Бориса Пастернака. Ну и все. Я видел уже 2-3 его спектакля, там «Конармию» с Брусникинцем, еще он замечательный. Мне нравится эта дерзость. С этого начиналась «Таганка». Нас тоже не любили, как и этих не жалуют дураки и консерваторы. И вот там 3 Пастернака. Один – это мальчик, который поет перевод гениальный Пастернака из Бараташвили. Второй – это среднего возраста Пастернак, который ни слова не произносит, а испытывает и играет телом то, что зрителю, даже самому малообразованному, но все равно это хватает всех. Люди начинают смотреть спектакль и в конце выдыхают, потому что он держит их. Ну вот, и над всем, над этим парит текст Пастернака. Я играю, вот, так сказать, пожилого Пастернака, или не пожилого, а, скажем так, создателя вечных строк, вечной ценности, и прохожу через весь спектакль, вот появляясь между этими страстями. В общем-то, это спектакль о страхах в сталинское время, а стихи бесстрашные. Вот. Я начинаю с того, что как будто бы предопределяю спектакль этим текстом Бориса Леонидовича, подражая манере его чтения. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба, и начинается, значит, действие. Окончается последний выход, это когда уже все закончилось, кончаются все страхи, и остается навсегда Пастернак. Цветы ночные утром спят, не прошибает их поливка, хоть выкати на них ушат, в ушах у них 2-3 обрывка того, что 30 раз подряд пел телефонный аппарат. Так спят цветы садовых гряд, в плену своих ночных фантазий. Они не помнят безобразия, творившегося час назад. Состав земли не знает грязи, все очищает аромат, который льет без всякой связи десяток роз в стеклянной вазе. Прошло ночное торжество, забыты шутки и проделки, на кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего.
О своих любимых и нелюбимых ролях вспоминал московский актер, режиссер, сценарист Вениамин Смехов. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Музыка в кино. Монолог московского историка кино, театроведа, педагога Галины Аксеновой.
Хорошо начать говорить о музыке в кино с немого кино. И на самом деле это совершенно не случайная тема, потому что все, что мы сегодня имеем музыкального в кино, оно родом из того времени. И в немом кино, когда решили, что его необходимо озвучивать, варианты были разные. Люди никогда не видели один и тот же фильм с одинаковыми звуками. Например, если вы были в бедном районе, вам ставили какую-нибудь пластинку, вы слушали пластинку. Если вы были в районе поприличнее, у вас играл какой-нибудь топер. В одном районе он был способным, в другом – неспособным. Если вы попадали в очень хороший район, если публика была бы ужасная, мог играть оркестр. Могли быть ноты, которые были присланы режиссером заранее. И такие были варианты. И когда, например, на площади, ныне площади Маяковского, а раньше там был, стоял театр Ханжонкова, когда он открывался, то оркестр специально приглашенным дирижером по специальным нотам сопровождал показы фильма. Музыка очень рано появилась в кино. И появилась она немножечко как манипулятивная и интерпретационная. У меня есть очень хороший друг Яков Губанов. Я не знаю, он осмелится себя назвать учеником Шостаковича или нет, но он учился какое-то время у Шостаковича. Он работал в Гарварде, сопровождая немые фильмы, писал музыку к немым фильмам, фильмы 20-х годов. Писал он приблизительно в годы 90-е, но с попыткой интерпретировать старое кино. И когда-то, когда я работала в Middlebury College, это в штате Вермонт, замечательный колледж русского языка и литературы, ну, это колледж многих языков, но была русская школа, я пригласила Якова с лекцией. И с лекцией, и чтобы он аккомпанировал фильму «Еврейское счастье». Он написал замечательный на трио партитуру, и это было очень интересно. Но самое интересное была лекция, потому что он показал фильм «Мурнау» «Фауст», 3 минуты из фильма, и он сыграл 5 мелодий с музыкой с точки зрения Фауста, с точки зрения Мефистофеля, с точки зрения Маргариты, с точки зрения обывателя, зрителя, блям-блям-блям-блям, и он сыграл с точки зрения Бога. Мы видели эти 3 минуты разного фильма. То есть музыка, звук определяет наше восприятие визуальной информации. Не случайно, когда мы вспоминаем какие-то биографии великих, как, например, Шостаковича, который начинал как топёр, для Трауберга и Козинцева, для которых он потом писал музыку. И дальше мы идем к новой теме. Это какой может быть музыка в кино? В кино музыка может быть внутрикадровая и закадровая. Внутрикадровая музыка – музыка, которая проистекает из событий, которых показывает экран. Например, герой подходит к героине, ее обнимает, случайно нажимает кнопку магнитофона, или кто-нибудь на улице за окном играет на аккордеоне, и мы слышим мелодию, и эта мелодия начинает влиять на их отношения, на их любовь, и мы интерпретируем совсем не то, что они говорят друг другу, а музыка направляет и окрашивает восприятие. Но оно изнутри действует. И так, например, снимал свой фильм «Ренуар». Великий Ренуар, сын Огюста Ренуара, великий режиссер, который использовал только внутрикадровую музыку. Никакой манипуляции. Посмотрим правде в глаза. Манипуляция была, но она проистекала из картинки. Это было связано с тем, что происходит на экране. И мне кажется, что это очень честно. Но мы знаем и очень хорошую манипулятивную музыку, которая не имеет никакого отношения к происходящему на экране, и которая звучит за кадром, и которая направляет все наши чувства, и мы лишаемся свободы, потому что звук может сделать с нами все, что угодно, и мы начинаем банальную сцену воспринимать как тонкую и деликатную, или какую-нибудь тонкую и деликатную мы воспринимаем как вульгарную, и режиссер это делает абсолютно сознательно, потому что чем больше вариантов восприятия текста, тем лучше. И кроме того, если слова конкретные, то музыка все-таки абстрактная. И хотя мажор и минор направляют нас в разные направления, но можно построить более сложное действие, и можно серьезнее воспринимать, особенно на неподготовленного зрителя, закадровой музыкой. Когда герой въезжает в Венецию, и бесконечно с лагуны озвучивается музыкой Малера, и умановский герой немножечко, за ним стоит тень Малера, у меня, как только звучит 5-я Малера, я вижу абсолютно въезд в Венецию. Еще вернусь к немому кино. Вернусь почему? Потому что, конечно, звук манипулирует нашим восприятием визуальной информации. И как пример из собственной жизни и практики приведу фильм Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» 25-го года. Первый вариант, который я увидела, это был вариант с музыкой Шостаковича. Вариант, который появился где-то после 68-го года. И долгое время я видела всегда вариант с Шостаковичем. И потом я увидела вариант, который был издан в Германии несколько лет назад с музыкой Эдмунда Майзеля, оригинальной музыкой к фильму. И о ужас, и о счастье. я вдруг поняла, что «Потемкинская лестница» – это балет. У Шостаковича я понимала и интерпретировала ее в контексте 68-го года советского. Я, надо сказать, не чувствовала никакой иронии, я видела драму, трагедию. Я сразу вспоминала легенды о том, что какой-то белогвардейский человек или кто-то из казаков пришел в Америке в полицию, увидев фильм, и сдался, и сказал, что я действительно убивал людей, я преступник, казните меня, арестуйте меня, уничтожьте меня. Не знаю, правда, нет, но я была под впечатлением этого, понимая, что человек увидел фильм, потрясен тем, что он сделал, и ретроспективно оглянулся. Это у меня было под влиянием музыки Шостаковича. Я увидела фильм с музыкой оригинальной, я вдруг поняла, что это совсем про другое. Это про движение на лестнице. Балет модерн. Это совсем другое. Вдруг я увидела ритм движения. Ни смысл, ни политическое, ни масса на массу. Но визуально у меня поменялось восприятие этой сцены. Я сразу вспомнила, что есть вариант того же оператора Эдуарда Тиссе, который снимал фильм Эйзенштейна, в том же 25-м году, на той же «Одесской лестнице», с режиссером Грановским, он снимал Михоэлса в фильме «Еврейское счастье». И здесь я возвращаюсь к Якову Губанову, который написал музыку к «Еврейскому счастью». Это поразительно, один и тот же оператор, два разных режиссера, одна и та же «Одесская лестница», и две разные музыки создают абсолютно два разных восприятия. Конечно, когда человек идет к музыке от кино, а это мой путь, к сожалению, я бы мечтала идти к кино от музыки, потому что то, что утрачивается современным кинематографом, это ритмическое построение. И в данном случае кино ближе к музыке, к балету, чем к литературе и к театру. Но я шла путем от кино к музыке. Для меня Рахманинов – это фильм «Рапсодия», 56-го года, где я впервые услышала как сюжет. И там играл Михаил Чехов, которого до этого я видела только в фильме «Спеллбаунд» Хичкока. И хотя мы все знали Михаил Чехов, его роли, «Гамлет» легендарный 11-го года, «Гордон Крэг» в «Амхате», но я никогда его не видела, и даже фотографии, в общем-то, в советское время его увидеть было невозможно. А тут фильм. Он играет, звучит Рахманинов, и музыка стала всегда частью фильма. И дальше очень интересная для меня тема. Есть понятие «память места», и есть понятие «память звука». То есть, когда мы приходим в какое-то место, и у нас сразу то, что здесь когда-то было, начинает влиять на наше восприятие. Точно так же музыка, которую мы когда-то услышали в фильме, или которая звучала в какой-то важный момент нашей жизни, мы не можем от этого избавиться. И память звука становится постоянной составной частью восприятия музыки. Когда бы я ни услышала, в каком бы исполнении Рахманинова, у меня моментально вырастает, ну, Элизабет Тейлор, которая играла в этом фильме, как менее важный персонаж, но Михаил Чехов у меня теперь всегда ассоциируется с Рахманиным, тем более, что это две судьбы эмигрантов. И, конечно, дальше я начинаю добавлять знания, судеб, жизней. Но мне кажется, что это всегда обогащает наше восприятие звуков и картин. наверное, один из самых для меня великих режиссеров – это Хичкок. И вообще мне кажется, что если люди занимаются кино, то есть смысл посмотреть несколько фильмов Хичкока, идеально их размонтировать, и вы научитесь, как снимать кино. Я никогда этого не делала, но всем могу дать совет, как это делать. Но, размонтируя фильмы, скажем, конца 50-х, 60-х годов Хичкока и не иметь под рукой музыку Хермана, это тоже невозможно. И, конечно, ее потом будут использовать. И уже мало кто помнит, что впервые Херман написал музыку к «Гражданину Кейна» Орсона Уэллса. Но тогда она прозвучала, но она была как будто фоном. У Хичкока она стала героем. И когда мы «Психо» или «Сайко» или «Психоз», как у нас иногда переводят, фильм Хичкока, без музыки Хермана уже воспринять невозможно. То есть музыка может быть не просто чем-то, что влияет на наше восприятие, музыка может стать героем и действующим лицом. И Хичкок, который умел использовать все, что под руками, визуальное, звуковое, актеров, конечно, он музыку Хермана превратил в персонаж, который давал дополнительную информацию. В советское время, это 70-е годы, конечно, было очень много великих композиторов, которые не могли играть свою музыку. И в данном случае работать с кино было, может быть, не самое желанное, но единственное возможное, чтобы продолжать заниматься профессией. Я говорю о таких композиторах, например, как Эдисон Денисов или, что важнее, о Шнитке, Альфреде Шнитке. И, конечно, фильмы Климова, Элема Климова, фильмы «Сказка странствий» Александра Миты, где эта музыка звучит и создает характер, настроение, лирическую тему. Это очень важный момент. Но, может быть, самое трагическое звучание музыки Шнитке – это фильм «Прощание» и фильм «Лариса». Дело в том, что фильм «Прощание», который должен был называться «Прощание с матерой», это фильм, который снимала Лариса Шипитько, и на этом фильме она погибла. Фильм закончил Лем Климов, и для него было очень важно, чтобы музыка говорила не только о сюжете, но говорила о героине, о режиссере, который этот фильм начинал и который на этом фильме погиб. И в те же годы Лем Климов снял документальный фильм «Лариса». И в этом фильме звучит музыка Шнитке. Этот фильм смотреть очень больно и страшно, когда очень талантливая, может быть, великая режиссер гибнет в 40 или в 41 год, снимая фильм. Красавица, мощная, сильная, победа на только что фильм «Сотников», как он назывался, «Восхождение», когда он только что получает премию на Берлинском фестивале. Красавица, муза, режиссер, жена, вдруг гибель. И Шнитке создает музыку к фильму «Лариса», документальному, в котором Лем прощается с женой. И в этом фильме есть сцена, когда идут документальные фотографии. И они идут от молодости к смерти. И звучит музыка Шнитке. До сегодня, вот я сейчас говорю, и у меня спазм, потому что я вижу этот ряд. Я слышу внутри себя, я не могу воспроизвести эту музыку. Мои родители похоронены на том же кладбище, что Лариса Шипитько. Я, когда прохожу, иду к родителям, я иду мимо памятника Ларисе, и у меня всегда в голове звучит эта музыка. Я сразу почему-то вижу фильм Ларисы, и это, конечно, очень мощно и важно. Вот это еще о музыке в кино. Если от трагической темы перейти, может быть, в более оптимистическую, я назвала Шнитке и Денисова. И Денисов, с которым мой муж Вениамин Смехов дружил. И опять же, эти были годы сложные, когда работы не было, симфонические концерты не исполнялись, музыка не исполнялась, и телевидение, кино, это было возможностью дать возможность публике услышать музыку. И тогда Вениамин Смехов снимал на телевидении фильм по Флоберу «L'éducation sentimentale» «Воспитание чувств». И Эдисон Денисов написал музыку к этому телевизионному фильму. И не только написал музыку, он снялся. Вениамин Борисович, Веня, снял этот фильм и снял Денисова в этом фильме, играющим свою музыку. Что, мне кажется, это не просто очень было важно для фильма, но это уникальная возможность увидеть важнейшего композитора 60-70-х годов, легенду, который жил в тяжелое советское время на экране.
Московский историк кино, театровед, педагог Галина Аксенова о роли музыки в кино. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».